Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет еще раз.
Да, привет, Алексей.
С нами на связи директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег Константинович, здравствуйте, и вы еще раз.
Добрый вечер, да.
Приветствуем также наших слушателей. И давайте продолжим к тому моменту, с которого, прям практически вернемся к тому моменту, на котором прервались. Вот про безопасность, да, вроде бы, ну, это хотя бы можно понять, это хотя бы можно пощупать. Вот мы вас тогда приостановили, потому что на новости уходили. Давайте продолжим.
И вот если вы, условно говоря, предприниматель, и вам Центральный банк Российской Федерации разрешит использовать цифровые рубли, просто опять все это еще требует обсуждения, но тем не менее вы можете хранить на этом кошельке 10 миллионов рублей, да, вы не будете получать на них проценты. Вероятнее всего, они не будут платиться ни в каком виде, но вы вообще не рискуете эти деньги потерять. Они технически еще и специфически, видимо, будут подкрашены, условно говоря, на самом деле пронумерованы. И в этом плане вот это снижение рисков, оно может сильно заинтересовать, особенно малое предпринимательство. И это довольно болезненная история для банков, которые уже начали жаловаться на потенциальный отток вкладов с их счетов.
А сами банки, помимо того, что они вот такие жалобы стали кидать, для себя они какие еще видят, скажем так, отрицательные моменты? Может быть, для них все-таки есть какие-то очередные возможные плюсы?
Знаете, плюсы технические, они простые. Российские граждане очень любят использовать финтеховские всякие радости и изменения, которые вносятся в том числе российскими банками. Мы один из самых продвинутых мест, наверное, одно из самых продвинутых мест в мире по использованию всего подряд. От Apple Pay, там и Android Pay, и Google Pay, до, я не знаю, там браслетов, часов и так далее. Да? То есть в этом смысле Россия действительно при цифровом рубле может еще более активно начать все эти вещи использовать. Но с точки зрения коммерческих банков здесь особого счастья нет, потому что в некотором смысле цифровой рубль может оказаться теоретически, по крайней мере, прямым конкурентом счетам до востребования. Потому что цифровой рубль – это беспроцентные счета, значит, счета до востребования тоже платят практически ноль. И из-за этого банки начали уже оценивать свои потери в довольно существенные средства. То есть отток ликвидности от 2 до 4 триллионов рублей. Такие звучали оценки, при том, что общие там депозиты сейчас, ну, допустим, больше 50 триллионов в сумме. Значит, в этом смысле это может быть довольно сильное давление на банковскую систему.
Угу. Но проектов по поводу цифровой валюты достаточно много, а какая страна, например, считается в этом плане наиболее удачной?
Знаете, сейчас кажется, что Китай провел свои эксперименты очень успешно, и что он продолжает эти эксперименты уже вполне себе развернуто по стране. Значит, эти эксперименты именно с прототипом, то есть там был готовый кошелек сделан, там есть теперь цифровые юани, с которыми можно расплачиваться практически везде. И они сейчас пытаются наполнить многие точки торговые тем, чтобы терминалы принимали вот этот вот электронный кошелек. Значит, у некоторых стран просто уже неудачи есть, то есть мы можем учиться и на ошибках, которые сделали другие, там Эквадор, например, все развалил. То есть они ввели, у них был не просто прототип, а рабочий вариант, как я понимаю, но они в итоге от него отказались. У них это не взлетело. То есть это, видимо, зависит от страны.
То есть, в принципе, прототип, допустим, если появляется рублевый, то нужно еще провести его тестирование. А в каких условиях, в каких рамках это можно будет сделать?
Вы знаете, я думаю, что у нас есть множество пространств, то есть одно из них – это просто регуляторная песочница, так называемая. У нас есть возможность у банков и некоторых юридических организаций работать в рамках защищенного, так сказать, от давления законодательства, пространства юридического внутри Российской Федерации. Но я думаю, что эксперимент будет не так устроен, что некоторые крупные банки и некоторые крупные компании договорятся между собой и при помощи регулятора Банка России смогут запустить вот такой эксперимент, условно говоря, на все перекрестки. Почему бы нет? В этом смысле все равно нужны полевые данные. То есть вы не можете поэкспериментировать у себя дома, а потом сказать, что в масштабах страны тоже заработает. Скорее всего, придется проверять это на больших сетях.
Олег Константинович, и в нашей беседе немножечко этот момент прозвучал, но хотелось бы, может быть, так еще и добавить этот момент. А вот каким-то монополизмом в финансовой системе это не грозит? Потому что, ну, если это все будет на основании того, как сейчас все готовится. Центробанк не сможет ли остальные банки, ну, как-то все, мягко говоря, подвинуть? сдвинуть. Не будет здесь вот таких моментов, что для, и для потребителей, и вообще в целом, ну, вернется монопольная система времен СССР?
Ну, подождите, никогда такого не бывало. Разве бывало такое, чтобы центральный банк конкурировал с коммерческими? Ни за что. Это просто инфраструктура. На самом деле, если без совсем уж явного сарказма, вы знаете, ну, коммерческие банки действительно выражают именно такое вот свое опасение, потому что оценки некоторые того, сколько они могут потерять прибыли, исходя вот из этих возможных сценариев развития цифрового рубля, некоторые оценки совершенно зашкаливающие. Я видел оценки до 25% прибыли, которые они зарабатывают в год. Это, мягко говоря, оценка сверху, конечно, то есть это максимальные возможные потери, но это же очень много. И в этом плане я очень хорошо понимаю коммерческие банки. С другой стороны, понимаете, здесь речь именно про инфраструктуру. Центральный банк не намеревается зарабатывать на этом. У него нет цели по прибыли. Он всего лишь предоставляет возможности. Вот, например, если мы говорим про национальную платежную систему, предвестник цифрового рубля, если мы говорим про систему быстрых платежей, я не знаю, пользуетесь вы или нет, я немножко пользуюсь, и на самом деле это было очень сильным шагом, и многие страны делают аналогичные вещи. Тот же Китай, сравнимый с нами, там, Мексика и Бразилия. Почему? Потому что вам внутри страны нужна внутренняя инфраструктура, которая не зависит от международной, например, платежной инфраструктуры. И в этом смысле НСП, национальная платежная система, система быстрых платежей, они все были полезны. Просто они по факту, по итогам конкурируют с банковским коммерческим сектором, но здесь надо это принимать как данность и думать, как банкам использовать скорее эту инфраструктуру, чем огорчаться.
Но все-таки вот вы упомянули этот момент, независимость-то полная, ну как это сказать, полная, может быть, частичная от других финансовых систем, от других валют, так оно все будет? Или это тоже на уровне, ну как сказать, домыслов, на уровне попыток? Вот потому что это же очень важный момент, к которому мы так или иначе будем возвращаться, если говорим о какой-то крепкости, о какой-то устойчивости.
Смотрите, а в России же что произошло? Примерно последние 10 даже лет, а там не 5, мы очень сильно отходили от займов в долларах. Как внешних займов у нас очень сильно упали внешние займы примерно на треть, там с 750 миллиардов до 500 миллиардов совокупные то, что занимает государство и компании, и банки тоже среди компаний. Значит, так у нас упала и долларизация депозитов, так у нас упала очень сильно долларизация операций. Если вы помните 2008-2009 год, 2008-2009, то очень многие операции в России в целом и там, в крупных городах в частности проводились в долларах, ну или в эквиваленте. Да? Мы фактически за недвижимость, за крупные покупки там, машины и так далее расплачивались не рублем. Теперь фактически все цены свалились в рубль. Да, может быть, кто-то мысленно привязывает их к доллару все равно, но это его личные проблемы. Практически все такие операции теперь находятся в нашем валютном поле. И в этом плане и банки очень снизили зависимость от доллара, и компании очень мало стали в нем занимать, если у них нет экспортных потоков, где они легко покрывают эти займы в долларах или в евро. Поэтому я бы сказал, что мы уже давно идем к дедолларизации российской финансовой системы, и зависимости все меньше в течение времени.
Олег Константинович, вот вопрос такой чисто обывательский. Как скоро можно будет открывать депозиты в цифровых рублях? Когда можно будет расплачиваться цифровым рублем в супермаркетах?
Я думаю, что в этом году запустится эксперимент, но, понимаете, там пока еще даже не выбран дизайн. То есть как именно будет структурировано вот это взаимодействие системы с коммерческими банками, это еще потребует работы. Как технически это будет выглядеть, это тоже еще пока до конца не ясно, хотя, конечно, у Банка России, у Центрального банка есть масса возможностей сделать это защищенным, там, безопасным и так далее. Просто вопрос в том, что до конца года, надеюсь, будут уже пилоты, то есть вот эти проекты, которые будут проверять, как это работает, а уже в 2022 году, наверное, мы увидим постепенное расширение его использования.
Угу. Тогда получается так, что к 2022 году нумизматам, может быть, имеет смысл заранее позаботиться, чтобы прикупить первые цифровые рубли.
Такие железненькие, ага, на улицах продают, я видел.
Цифровые нумизматы, цифровые люди. Валюты, да. Олег Константинович, можно ли так, если в целом немножечко подытожить, да, опять же, для человека, для среднестатистического, я никого в виду не имею, который вот хочет разобраться в этой системе, что, по сути, это аналог, вид, версия рубля, которая просто не подконтрольна, не связана вот с этими с общепризнанными мировыми финансовыми структурами, системами, и за счет этого у нее будет и большая устойчивость, и больше, ну, как сказать, вариативность в использовании.
Я бы сказал так чуть более осторожно, потому что и предыдущие формы рубля, и наличные электроны не были связаны с мировой финансовой системой. Они скорее были просто другими форматами и связаны были с коммерческими российскими банками, которые работали в нашей юрисдикции. цифровой рубль действительно будет третьей формой, и все будет обмениваться один к одному, понятно, может, в ограниченных, правда, объемах, это время покажет, и он будет скорее действительно напрямую связан с Центральным банком России, и из-за этого будет более сохранным, безопасным и, может быть, даже в какой-то момент удобным средством платежа.
Если вы говорите, что будет в ограниченном варианте возможность обменивать там обычные рубли на цифровые, тогда может курс подскочить одного из вариантов рубля?
Не подскочит точно, потому что это рубль и рубль, то есть они будут обмениваться один к одному в любых вариантах. Здесь, понимаете,
но
почему
может быть ограничено? Вдруг получится так, что спрос на цифровой рубль повысится, а вам просто не дадут купить больше определенной суммы?
Вы знаете, я абсолютно не
ожидаю. Возникнет черный рынок.
Я могу честно сказать, мы просто в центре, мои коллеги больше, чем я, но все равно написали исследование про цифровой рубль. Россияне очень активно используют все финтеховские возможности, которые перед ними открываются. Они платят смартфонами, как никто, ну, в Европе, я бы так осторожно сказал, я забыл, в Китае, конечно, больше платят, это правда. В этом плане у нас очень подкованные люди, и если появится новая форма, их, ну, не будет так особо к ней тянуть. Им лишь бы удобство платежа, скорость платежа были высоки. Поэтому я думаю, что ничего такого не будет, и никакого черного рынка цифрового рубля не появится. Центробанк с этим справится.
Олег Константинович, вам спасибо огромное. Яснее немножечко действительно стало. И не прям не специалистом себя в этой области назову, но тем не менее определенные моменты стали ясны. Олег Шибанов в эфире «Радио Спутник», Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Про цифровой рубль беседовали в этом часе.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».